что мы с вами говорили больше года назад. Я вот только смог добраться сейчас снова, чтобы продолжить наше общение, если вы не возражаете.
Да, пожалуйста.
Вот. Так что как раз в прошлый раз, когда мы беседовали, то вы рассказали о встрече с владыкой Леонтием, да, что вы жили в Мюнхене при архиерейском синоде. И тогда, да, с ним познакомились, что это было...
Нет, не тогда.
Угу.
Я с ним познакомился еще до того в Гамбурге.
Угу.
Там, где служил иеромонах Виталий,
да,
будущий митрополит.
Это фишбеки? Это фишбеки было? Или в другом?
Как?
Это в фишбеке было?
Это было в 45-м году.
Ага.
В 46-м.
Это в этом лагере фишбек, да, было?
Да. Там было три лагеря рядом.
Угу.
Там большой лагерь, это Бергедор. Потом Фишбек, а вот эти сейчас не помню. Это, в общем, я в Бергедорфе тогда находился, в том лагере.
Uh-huh.
И там служил иеромонах Виталий. И когда там я тоже познакомился с тогда архимандрит Натанаил, потом архиепископ, он уже умер.
Uh-huh.
Но и Виталий тоже умер.
Да.
Да. Ну хорошо, дело в том, знаете что, вы что хотите, скажем, нет, я бы не так сказал, вы хотите писать о владыке Леонтии как выдающемся архиерее?
Нет, нет.
И, скажем, исповедник...
Нет, я пишу чисто, знаете, портрет современника, я не пишу житие его. Я как бы я с владыкой Леонтием уже знаком 20 лет, потому что я начал собирать о нем. Я имею в виду, конечно, заочно.
Да,
потому что я стал собирать о нем материалы в 91-м году, и будет следующий год уже 20 лет, и я чисто занимаюсь историей, я как бы стараюсь, насколько возможно, восстановить его образ, потому что это много говорит об истории, о времени, это что важно.
Да. Видите, какой был, как его... Умер в Иерусалиме.
Игнатий?
Нет. Он там...
Архимандрит Дмитрий?
Он, может быть, уже был Дмитрий, да, но я его знаю, он был игуменом.
Он начальником миссии был, Дмитрий Биакай. Биакай его фамилия. Он из Киева.
Да, вот,
он из Киева был родом.
Да, да, угу. Вот.
Угу.
Знаете, я вам расскажу то, что произошло. А остальные данные я не могу, потому что я отказался...
Алло?
Когда я был там, жил при Синоде, там появился этот игумен Дмитрий. Ну, мы с ним там побеседовал, знал, что я в этой группе владыки Леонтия. Владыка Леонтия уже уехал с Арсеном Вениамином. А я еще остался, там еще остались отец Иоанн Легкий, который потом был епископом, отец Николай Масич, если вы слышали.
Да, да, в Сан-Франциско умер он.
Да-да.
Угу.
И еще другой отец. Ну, во всяком случае, это группа, которая ехала в Южную Америку. И вот этот отец Дмитрий в в раздоре вдруг спросил, и я хочу вам рассказать о епископе Леонтии. Он сделал много зла для церкви. Это еще во время, значит, оккупации немцев. Я сказал, что я его духовный сын, я не хочу этого слушать. Он хотел говорить, не знаю. Но этот разговор произошел. А потом я его потерял. Я был на Святой Земле и искал его. Но он там был на горе, Елеонской горе. Но не в монастыре, там женский монастырь, ниже, на половине горы. А на самом деле это место, которое считается местом Вознесения Господня. Ну там это запущено, но я не знаю, ходы там, это, ну, такие железные проходы. Но они не открывали, замков не было, я так его и не увидел. Вот это, что касается вот эти истории, то есть, что плохо говорить, это вообще нехорошо говорить плохо, но я бы сказал так, что владыка Леонтий не доверял людям. Первые моменты казалось, что он особенный, а потом он подозревал, не знаю что, люди и в контактах у него хороших не было. Его жизнь во время оккупации немецкой на Украине. Ну, я знаю, что он был положен тогда уже при оккупации, то есть он не был, скажем, епископом при советской власти до этого. А потом он сразу же, когда уже Красная Армия наступала, он уехал. Помогли ему там написать друзей. Как вы, кажется, вы об этом пишете? Я не знаю, что... А с ним были одно время очень хорошие отношения, а потом испортились. Я думаю, что, скажем, с меня был плохой послушник. Он любил говорить со мной, но я с ней что-то говорил не то, что ему нравилось. И мне получилось какое-то недопонимание. Но я уехал, собственно, от него, когда он ушел в американскую Петрополию.
Uh-huh.
А я уехал тогда в Аргентину. Это было в Парагвай. Я уехал в Аргентину, уже стал жить в нашей епархии. Тогда одно время там был архиепископ Пантелеймон, потом приехал архиепископ Ясас, умер там в Аргентине, потом Анасий, тоже сейчас. Ну, я с ним потом еще встречался здесь, в Аргентине. Вот, знаете, что я могу сказать положительное? Да, он хороший монах, чистой жизни, в порядке. Ну, что я заметил потом уже, я оставил служить. Я митрополит Анастасий писал, я посчитал, что мое, скажем, положение он будет считать недействительным.
А вот...
А
Да, я здесь.
Алло.
Я здесь, Юрий Петрович. Я слушаю, слушаю вас.
Да.
Как он увлек, Владыка Леонтий, вот именно, что вы вот... Как он вас увлек, что вот что вы решили с ним поехать и вот монашество принять?
Я была в Гамбурге, но я говорю, что я стал христианином. Это, скажем, помог мне будущий владыка Виталий.
Угу.
Я был почему, я считал себя его духовным сыном, да?
Угу.
Правда, когда мне владыка Леонтий предложил с ним ехать в Южную Америку, вообще, считал, что это Господь ведет меня так. Но я сказал, что без благословения владыки этого отца тогда Виталия не пойду. Если он был сидит, да, если нет, то я останусь здесь. Он был славен, ну и так. Вот или полтора прожили в Германии. Ну там были затруднения чисто формальные, разумеется. Было посольство тогда еще в Германии аргентинского или парагвайского. А было в Бразилии. А переехать из Германии, не в Бразилии, в Бельгию. А переехать в Бельгию нужно, нельзя было прямо, не было сообщения. Границы закрыты были. Нужно было через Францию. Ну и это было в днях. Нужно было туда ехать. Ну что-то приехали. Правда, владыка Леонтий с отцом Леонидом раньше, а я потом с группой собиралась там.
Они тоже поехали во Францию получать визу, да, вначале, владыка Леонтий?
Не во Францию, поехали через Францию в Бельгию.
И владыка Леонтий также ездил через Францию в Бельгию.
Да. Мне кто-то, какой-то известный священник в моей жизни там. С ним практически ничего не говорил, но и как он себя вел, как он разговаривал. Ну, Скоборожский нет. Там другой был, по-моему. Но это можно установить. Это был 47-й год.
Это в Мюнхене священник был, да, вот этот?
Нет, в Брюсселе.
Понятно. Да.
Нет, женщина была владыка Анастасии, и потом этот владыка, ой, как его он был?
Александр.
Нет, Александр, он был епископом, да, он был деканом у митрополита Серафима. Нет, он был ректором в Чернобыле.
Ага, владыка Аверки, да, отец Аверки.
Аверки, да.
Ага.
Он глухой был, я помню. Ну, когда в школу пошла что-нибудь, нужно было ему сказать, почти что нужно было кричать, а служба идет.
Да. У владыки Леонтия это неправильно называть, то, что было вот на капитан Миранда, что это монастырь. Это скорее было архиерейский дом, да, в общем, больше.
Это архиерейский дом. Правда, там был послушником и послужник монашества покойный владыка Сава.
Да.
Скалашевич.
Да.
Потом там, ну, жили, это отец Николай Маркович, он был на приходе. Там в Миранде он не жил. Кто-то из священников или то. Там был еще один иеромонах Варлаам.
Да.
Но он там, там сторожил, то есть он там еще до войны переехал в Парагвай. А при Владыке Леонтьеве длился, и Владыка, в общем, ее, так сказать, и руку положил, он стал ее монахом, но потом я слышал, что он, по-моему, в Америку уехал. Жизнь ли он, я думаю, что нет, потому что он лет на 10 или больше старше меня, а мне уже 86, так что...
Он на приходе здесь был и умер. Он да, был на приходе.
А, знаете,
да, да, да.
Слышно, да.
Слышал про него, да.
Ну, что я могу сказать? Ну, меня удивляет только, что вы хотите... Я бы боялся писать о нем. Но жизнь до рукоположения, ну, скажем, года три совершенно подполье шел. Это я вам говорил, рассказывал, что его искали, когда ГПУ, не ГПУ, тогда это был ФВД, да, еще. Я уже не знаю, но что его искали. И уже при немцах он вышел на свободу. Вот я знаю. Я там страдали, а там исповедник из России, да? Но его жизнь, не знаю. Побоялся писать. Вы сами говорите, что источников очень немного. Ну, а отец Вениамин, я думаю, он еще такого не замечал много. Он еще, во-первых, был очень молод, потом он уехал с Владыкой из Житомира, послушником и дьяконом. Но я с ним познакомился, что он уже был и дьяконом. Очень я его... почитаю и считаю, что он в святой жизни человек. Такие вопросы или...
Вот.
Алло.
Да, да, я здесь тоже. А как? Я здесь, Юрий Петрович.
Я вас плохо слышу.
Да-да.
Плохо.
Да-да.
А
что? Да, вот, значит, вы там 3 года прожили в Парагвае, да, с ним вместе?
Да, 47-й, 8-й, 9-й. В 50-м году я вернулся. То есть вернулся, приехал в Одессу.
И получил...
Я там жил несколько месяцев, когда приехал из Европы. Там у отца Константина из Ростова. Вот такой отец Георгий Романов. Слышали о нем?
Да, я его сына встречал, отца Герасима Романова.
Бездный. Его тоже встречал. Здесь даже в Германии. Он давно умер, отец Герасим?
Я думаю, 5 лет назад примерно.
А, не так давно?
Да, 5 лет назад, я думаю.
Что там? А вы с монахами имеете, которые там в Чили встречались, говорили?
Да, я говорил, я ездил туда, в Чили, с ними встречался. Но дело в том, что сейчас тоже все это разделение случилось, и хорошо, что я это раньше сделал, потому что сейчас было бы сложно туда ездить и все это выяснять в связи с всеми.
А отец Вениамин, он остался в заграничной?
Нет, а никто не остался.
А он подчиняется?
Мне кажется, что они подчиняются Агафангелу в Одессе. Это один епископ из епископата зарубежной церкви, который не признал вот это соединение, то, что было в 2007 году, и они остались с ним.
Да, но это истинное православное.
Я думаю, что они просто называют себя русская зарубежная церковь. Так они еще. Я, мне кажется, нет, они так. В Одессе эти называют себя истинное, да. А за границей просто РПЦЗ они называют, по-моему, себя.
Очень грустная наша страница, наша история, но я не совсем понимаю не то, что политику патриарха Сергия Загородского. Я не понимаю вообще, он мог так говорить. Видите, я на эту тему, я встречался с митрополитом Пикиевым. Он умер.
Да.
Он был, в общем, заведовал издательством.
Да, я его воспоминания вот недавно читал, да, этого.
Да, ну, видите, я знал, что он, скажем, даже депутат, не верховного совета РСФСР. Политические темы не говорил. Я ему говорил, что я, так сказать, не понимаю их политики. Скажем, что епископами в Советском Союзе становились только люди, которым светская власть, скажем, нежна. Давала разрешение, чтобы стали войти, чтобы из этого они не могли быть рукоположены. Время эти раны заживут эти раны. Вероятно, мы историю византийской церкви, скажем, первого тысячелетия, не совсем точно знаем. А там были же свои недоразумения.
Да, это мудро, конечно, это скажу, действительно. Вот. Да. А вот тоже, Юрий Петрович, значит, что было, что он вас оставил и уехал в Буэнос-Айрес. И там он присоединился к отцу из Ростову, ушел из зарубежной церкви.
Ну да, он не зашел, а он присоединился к американской митрополии.
Ну как бы получалось, что из Ростова все-таки был главный, а не он, хотя он был епископом, то что у того были средства и церковь, и все-таки владыка Леонтий.
Смотрите, это еще было при жизни отца Константина.
Да.
Но он подчинился, и отец Константин тоже подчинялся американской митрополии. Так что он вообще, владыка Леонтий, хотел быть правящим архиереем в Аргентине. Это была его мечта.
Да.
Остался за концов, но не здесь. А он вернулся скоро обратно. Почему, не знаю, вероятно, он заметил, что он не может управлять этим приходом отца Константина. А там, собственно, приход единственный, который принадлежал, подчинялся, скажем, митрополии. Американская.
Да. Он хотел, чтобы вы тоже с ним все пошли за ним.
Как?
Он хотел, чтобы братья тоже за ним пошла.
Он об это даже не говорю. Я узнал, не знаю, откуда я узнал. Но он об этом не говорил. А когда я, он вернулся в Парагвай, я сказал, что наши пути расходятся. А я был уж дьяком, да, но он запретил меня священнослужение. Потом архиерей в тихий нос разрешил мне заболеть статьи. Потом как-то уже привозит и остался, он приехал. И должен был служить вместе.
Это спустя несколько лет уже, да?
Ну да. Но дело в том, что я с ним встречался, потом разговаривал. А он говорит, я должен служить, пожалуйста, прими исповедь, я должен разрешить тебя, потому что ты мною запрещен. Это было не совсем понятно и мне. Во-первых, я запрещен был тогда архиереем другой юрисдикции, потому что он ушел из Норвежской церкви.
А он приехал в Парагвай, когда он был еще в американской церкви, то есть он вас запретил, когда он был в метрополии еще, да?
Ну да, он уже, он подчинился американской метрополии, но еще не переехал в
Анусаеву. Ага, значит, он вас запретил, как и как будучи в их юрисдикции.
Да.
Понятно.
Ну да, скажем,
Да.
Ну, хорошо, я скажу, я заметил, что он очень увлекается едой, мясной едой. Но меня, ну что... Это не такой уж тяжелый грех, вероятно, а нахуй. Алло.
Да, я здесь, Юрий Петрович. Я здесь.
Да. Ну, это его слабость.
Ну да. Как архиерей, наверное, считал, что он, в общем, не совсем монах, может быть, такое он считал.
Не знаю, как, но, знаете, это слабость.
Ну да.
Да.
Он тоже, да. У него, владыки, бывали такие перепады, конечно. Вот тоже в прошлый раз, когда мы беседовали, вы рассказывали, что когда он вот тогда вас запретил, и он должен был уехать в Буэнос-Айрес, что тоже, что он не сдержался и кричал и так далее, что у него бывали такие моменты. Но он потом просил прощения после этого или как-то отходил он потом после таких состояний?
Да, это... Видите, когда нужно тоже вероятно иметь в виду, что его нервы потрепаны были при еще при большевиках.
Понятно.
Это ну, опровождение. Да, это понятно. Он был молодым. Короче, вы дьякон уже.
Да, я дьякон, да.
Но целебат не...
Нет, я женатый. Вот.
А женили?
Да.
Моя жена очень еще слабая.
Сара, я помню.
Да?
Сара, да, она?
Сара, да.
С памятью у нее получается плохо, значит. Да. С памятью плохо, да, у нее?
Да, вообще разговаривать она вроде нормально говорит. Но о своей жизни она имеет очень слабые воспоминания.
Понятно.
Все ищет свою мать, хотя мы еще я буду Буэнос-Айресе, ее похоронили, и она присутствовала и дети мои. Потом одна моя дочь живет в Америке.
Да.
Она все время говорит, а вот Саша была в Киеве. Где Саша была, если она в Америке?
Но видите, у вас такая все-таки счастливая жизнь. Вот столько лет вы вместе. Это удивительно, конечно, тоже вот так. Слава Богу, что...
Да, 53 года.
Да. Да.
Слава Богу.
Вот.
Слава Богу за все вообще.
Да, да.
У нас сейчас есть маленький приход. Здесь большой приход, вот сейчас Дмитрий.
Да, да.
Есть под московской патриархии прямой.
Ага.
Но как у него в этом приходе нет собственного храма.
Да.
Мы служим там в помещении евангелического храма.
Да.
Ну там много, это большое здание, там много... скажем, церковного помещения, где можно служить. Так что там служим. Но, правда, мне очень трудно сейчас, я боюсь уходить из дома.
Ну, я понимаю, чтобы супругу не оставлять тоже.
Ну, дело в том, что я уже несколько раз возвращался домой, и она лежит без сознания.
Ну да, это ужасно.
Это... Значит, я сейчас, если должен уходить, ну, скажем, на 2-3 часа, да, даже на 4 приходит уходить. Я беру Хэнди и прошу тоже, чтобы кто-то оставался.
Конечно. А это у вас священник немец в этом приходе? Кто у вас священник там?
Отец Николай. Сейчас я могу вам сказать его, но он из России.
А, я не знаю, я не знаю там духовенство вот это.
Но там вы можете знать его брата, потому что его брат, по-моему, духовный академии преподает. Старший брат. Сейчас я пришел. Фамилия протоиерей Николай Судоса.
Ага, я слышал, кажется, да.
Да, я про его брата. Потому что я по интернету смотрел и попал на эту фамилию, потом у него спросил. Человек говорит, мой старший брат. Еще 50 лет ему исполнилось.
50,
да.
Понятно.
Ну, к сожалению, думаю, что к любимым жизням у него есть жена, но он был на приходе в Латвии. И жена осталась в Латвии.
Да.
Ну, она приезжала сюда недавно, но все равно это не жизнь.
Понимаю, конечно, это тяжело. Вы знаете тоже, что мне удалось найти близкое такое духовное чадо владыки Леонтия. Это человек, его звали Михаил Федорович Гиря, его фамилия. Гиря, знаете, и он был с ним близок, когда владыка Леонтий скрывался. И он даже, он тоже, что владыка Леонтий сделал, что тоже, в общем, такая вещь, ну, как бы сказать, в его, так скажем, ну, духе, он его подстриг тайно в монашество Михаила Федоровича. А когда у немцев наступали на Киев, то его за день до прихода немцев арестовали и отправили в Сибирь. И он не знал никогда, ни тот, ни другой, владыка Леонтий не знал, если он жив, а тот не знал, в общем, что с владыкой Леонтием. Но он умер 2 года назад, Михаил Федорович. Ну вот так... Нет, он никуда... Его в Сибирь увезли. Он ни в какую Америку не попал никуда. Он вернулся в Киев после войны, когда свой срок он отбыл, и так и жил одиноко. Вот, и он вот так прожил, и вот несколько лет назад он представился. Нет, в общем-то, он жил просто как, ну, знаете, как, в общем, ну, то есть, тайный монах.
Ну, да.
Да, не, он никому не сказал, он просто ходил, кто-то, не, в общем, он вообще об этом ничего никому не говорил, это только, да, как бы, последние вот годы как-то он начал разговаривать вообще. А вообще об этом это была его личная такая, как бы, тайна, понимаете?
Вы видите, что он умер несколько лет назад.
Да, 2 года, я думаю.
Уже после падения, распада Советского Союза.
Ну, это уже спустя приличное время после этого всего. Потому что он представился, наверное, в 5-м году, может быть, или вот даже позже.
А как вы о нем узнали?
Как я о нем узнал? Дело в том, что отец Вениамин мне передал фотографии владыки Леонтия, которые он с собой вывез в церковной жизни Киева, потому что этот Михаил Федорович, он занимался фотографией. И владыка Леонтий очень любил фотографироваться. И он, значит, его снимал все время, и там люди, которые занимаются историей, они его нашли, потому что фотографии нужно было как-то, ну, определить, кто на них изображен и так далее. И вот таким образом, вот так это, он прочитал тоже эту работу, которую я написал, которая страдает многими недостатками, да, вот эту мою работу. И вот так вот удалось с ним связаться. Я несколько с ним сделал интервью тоже. Вот. Так что вот.
Это его воспоминания самые давние. Он еще был на том до того, как отец Вениамин появился.
Да, еще есть воспоминания сына отца Адриана Рымаренко, который его помнил по Киеву. Когда отец Адриан Рымаренко жил в Киеве, то владыка Леонтий приходил туда, к ним, и он его помнил по Киеву.
Но помнит иеромонахом, если...
Ну да, ну да, в таком виде, да, иеромонахом. Потому что у владыки Леонтия, у него тоже была такая вещь, что у них их отец оставил, да, и у него осталась сестра, владыки Леонтия. Но потом с сестрой связь была потеряна, так что, в общем-то, никого больше не было у него. И даже, в общем, она, по-моему, умерла. Да?
Ну хорошо, погиб. Сейчас сын отца Рымаренко.
Да. Сын отца...
Сейчас в Америке.
Он в Америке, но, по-моему, он тоже представился не так давно. Я с ним... Потому что я, понимаете, я про владыку Леонтия, как получилось, что я стал этим заниматься. Что я пришел в зарубежную церковь, очень увлекся зарубежной церковью, я вырос в России, да. И меня вся вот эта ее, как бы, идея очень увлекла. И я очень все это идеализировал и прочитал про владыку Леонтия, что он был в катакомбной церкви. И был как раз 91-й год, значит, 20 лет его кончины. И я думал, что надо сделать какую-то статью. И я начал собирать про него материалы. И потом я сделал свою дипломную работу в Джорданвилле, вот то, что вы читали. А после этого... ко мне стал приходить разный материал от разных людей, вот кто его помнил, и я подумал, что просто жалко будет, если это все не оформить. Я уже сам этому был не рад, что я так с этим как бы стал рабом таким этой темы, но я подумал, что для истории все-таки его, ну вот воссоздать его образ, какой, как именно, это будет, в общем, будет много говорить о времени, потому что он именно жил в России, жил за границей, и он с разными событиями был связан с церковной жизнью, и много говорит о зарубежной церкви, о явлениях, которые в ней происходили, как бы сказать. И он именно, ну, как любой, наверное, человек противоречивый, я не говорю, что Владыка Леонтий, что... Да, что это он был просто вот однозначный такой человек, и все.
Я бы не говорил противоречивый. У каждого человека есть своя борьба. Это противоречие. Я это слово не нравится. Я бы говорил о борьбе, о учениях, о сомнениях. Полная жизнь, если вот я немножко читаю сейчас. Я на Кашаску, это известно, Бенджаминова, потому что Бенджаминов считать католиков, какие-то католические верующие. Я боюсь так
думать. Да, я здесь, нет, я вас понимаю, но у него были очень такие... Конечно, он был ревнителем святителя Игнатия, и какие у него взгляды, как у Киприана, как у Киприана Карфагенского, такого типа.
Да. Угу. Но меня больше интересует этот владыка Виноренко, он стал епископом.
Да.
Я его помню священником.
Да.
У него еще тогда был... Ну, его духовный вечер, отец, владыка, этот, как его, Концевич.
Нектарий. Да.
Да, они бывали там в общине пустыне. А его брат, Иван, он был преподавателем в Жернивье.
А, Иван Концевич. Иван Концевич.
Да,
но они очень коротко, он очень коротко после войны, по-моему, даже меньше года он продержался здесь, в Жорданвилле. Нет, уехал в Калифорнию.
Ага.
У него что-то не пошло здесь, в Жорданвилле. Как-то он не сошелся здесь с людьми. Вот. Он был старый иммигрант, Иван Концевич.
Да. Это не я тоже говорю, что я старый эмигрант.
Ну, конечно.
Но я протестую, потому что я родился в эмиграции.
Вы, в смысле, что вы родились в эмиграции?
Как?
Вы родились в эмиграции, вы говорите?
Да.
О, я думал, что вы родились в России.
Нет. Родился в Польше.
Ага, вот как.
Ну, и родители уехали после революции сразу. Самый старший брат еще родился в России, а уже потом второй, и я, мы уже в Польше. Но мой отец был инженером, и он хотел, он учился в Австрии, хотел в Австрию. Но в Польше, когда приезжал, нашел работу, и так осталось.
Понятно. Но вы говорите, что вы стали христианином уже после войны, и поэтому я подумал, что вы тоже из Советской России.
Нет. Видите, у меня, вероятно, было, что старший брат мой, первый, он был крещен в России.
Да.
А уже второй, я только узнал случайно, что мы не крещеные. И меня крестили, мне было, по-моему, где-то лет 10-11. Нет, я крещен уже в детстве. Я говорю, что я стал христианином с искренним сердцем, поверил. я искал. Искал, надеялся, искал и дошел уже почти что не до отчаяния, нет, но я увидел, что я не могу, скажем, врагами, если хотите, даже, так сказать, мозгами думать. Я считаю, что мы не мозгами думаем, но не важно. Там уже светские мысли, мирские. Такими мыслями я, Господу, о Господе не могу узнать ближе ничего. Церкви — это Германия, поэтому уже после войны было. Я молился. Надеюсь, я знал только одну молитву Отче наш. То есть даже уже забыл. Я, кстати, войну пошел довольно тяжело. И все-таки Господь мне помог восстановить память, и я стал молиться Отче наш. Господи, я не могу больше, я не знаю, как себе познать себя, открыться мне. Это невозможно, мне невозможно. И Господь открылся. Открылся чудесным образом. Я вдруг свет стал видеть. Все сияло, все люди хорошие стали для меня. Никто не было. Ну, это я не знаю, несколько недель прошло.
Очень сильная история, Юрий Петрович. Очень сильная. Очень спасибо, что вы поделились этим. Что это очень, знаете, меня тоже поддерживает, потому что я унываю тоже сам. И когда такое слышишь, это поддерживает, знаете.
Да.
Вот.
И несмотря, что я знаю, что я грешен до нельзя, что я всегда вспоминаю молитву перед причастием. Что и Господи, Словенцы, и Человеческие Христосы, Мурожал, что вели грешные стоки, от ниже первый весь ад. Я на самом деле думаю, что, ну, не грешен. Но я, к сожалению, и что почитаю много проблем. Например, у меня сейчас проблема. Я играю в шахматы.
Да.
У меня в клубе там проходил турнир, я играл. Но иногда я беру с собой книжку, что если, скажем, не пришел, или я раньше кончил партию, тогда жду, кто меня отвезет.
Алло, алло.
Алло.
Да, я здесь, Юрий Петрович.
Да, хорошо, я тоже.
Да, да, да.
Вы знакомы с таким писателем Ханс Кюнг?
Я слышал только о нем. Да, но не знаком.
Хорошо, он, в общем, профессор, богослов.
Да, его отлучили, его отлучили, по-моему. Он, в общем, он попал под... под запрещение.
Не отлучили его, а его записали в индекс и отняли. The credit on your account is low. Вас как профессор Ватикана.
Ага. Вот.
Университет его оставил, но уже он как частный лицо преподавал.
Понятно.
Что он прямо говорит, что он не признает непогрешимость папы. Это официально. Это против целебатности духовенства. Он там священник.
Да.
Ну хорошо, а потому что я эту, его книгу читал, сейчас не помню какую.
You have no more cultivation.